Сам Мердич, а также Изетбегович отвергли какую-либо причастность к нападению на премьера Сербии. В расследовании наметился серьезный прогресс, и мы определили круг лиц, которые, скорее всего, причастны к организации нападения на Вучича. Среди них есть и Мердич. Мы считаем, что уже собрали достаточно информации для серьезного расследования и судебного преследования виновных, сказал журналистам министр безопасности Боснии и Герцеговины Драган Мектич. Министерство иностранных дел Малайзии и Австралии просят Организацию Объединенных Наций ответить на предложение по созданию международного трибунала, призванного найти виновных в авиакатастрофе, случившейся год назад в небе над поселком Грабово Донецкой области. В обращении двух стран, составленном по итогам состоявшихся в понедельник консультаций, говорится о необходимости спустя год после трагедии перейти к решительным действиям и найти виновных. Проект резолюции о создании международного трибунала был внесен на рассмотрение ООН Малайзии 14 июля. Голосование по нему планируется в Совете Безопасности, где Москва имеет право вето. Представители России в ООН считают достаточными независимое международное расследование трагедии, о чем говорится в уже принятой резолюции ООН. Однако, по мнению ряда стран, требуется также рассмотрение дела в суде. Эти страны рассчитывают, что судей и обвинителей назначит генеральный секретарь ООН, и у суда, помимо материалов, собранных независимыми международными экспертами, будет возможность провести собственное расследование. Донецкий городской суд Ростовской области 30 июля начнет рассматривать уголовное дело в отношении украинской военнослужащей Надежды Савченко. В этот день в закрытом режиме пройдут предварительные слушания, об этом сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Дива. Ранее во вторник адвокаты Савченко подали в Генпрокуратуру России жалобу на решение о направлении ее дела на рассмотрение в суд Донецке.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кетти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Сегодня завершился двухдневный визит президента Европейского совета Дональда Туска в Тбилиси. Высокопоставленный чиновник побывал в селах Горийского района, где ситуация осложнилась после появления новых пограничных знаков самопровозглашенной республики Южная Осетия. Подробнее о визите Дональда Туска в Грузию и оценках этого визита в сюжете Мзии Парисишвили.
Грузинские журналисты тщетно ждали комментарии от президента Европейского совета Дональда Туска на фоне новых опознавательных знаков с надписью «Республика Южная Осетия», установленных в селах Корейского района. Европейский политик предпочел молча ознакомиться с ситуацией, сложившейся вдоль разделительной линии. Это явная провокация, поделился впечатлением Дональд Туск уже по возвращению в Тбилиси и после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Дональд Туск, как и в свой первый день визита 20 июля, заявил, что ЕС признает Абхазию и Южную Осетию только в составе Грузии. Глава Европейского совета подверг критике Россию за нарушение международного права и оформление так называемых договоров о сотрудничестве с отколовшимися регионами Грузии. А вот власти Грузии Дональд Туск похвалил за терпение.
Я ценю реакцию вашу и вашего правительства. Это очень важно не только для Грузии, но и для региона в целом. Для Европы вообще относиться к проблеме с ответственностью и спокойно. Я опасаюсь, что единственное, чего желали авторы провокации, это вызвать какую-нибудь сверхреакцию. Поэтому я думаю, что для нас очень важно быть твердыми и в то же время ответственными.
Заявил Дональд Туск. Он также отметил, что его нахождение в Тбилиси – это четкий сигнал поддержки Грузии со стороны ЕС, и что не за горами решение желанного для страны вопроса либерализации визового режима. Да, может быть, Европа не дает вам все то, что вы хотели бы получить, но она делает и не меньшее, заявил еще вчера Дональд Туск, предугадывая, по всей вероятности, настрой некоторой части грузинского общества. Несколько НПО после обострения ситуации в Горийском районе они считают вполне уместным, чтобы Тбилиси добивался от Брюсселя экономических санкций против России, равных в случае с Украиной. Политолог Корнели Какачия считает такой сценарий маловероятным. Если такой шанс и был у Грузии, то он был упущен, говорит политолог.
У западных партнеров Евросоюза и так много проблем. Это и та же Украина, Греция. Тем более, что прямых рычагов у ЕС для противодействия агрессивной политике России в регионе нет. Шанс подвергнуть Россию санкциям наказания за ее политику по отношению к Грузии у нас был после августа 2008 года. Но и тогда этого не случилось по ряду причин, в том числе из-за нежелания Запада портить отношения с Россией.
Политолог спешит отметить, что в сложившейся ситуации ЕС делает максимум, и свидетельство этому визит одного из лидеров ЕС в Грузию, посещение им тех мест, где развивались события последних дней. Евросоюз мог бы сделать гораздо больше, если бы не позиция грузинских властей, считает в свою очередь глава Центра стратегических исследований Каха Гугулашвили.
Сложно как-то укладывается. С одной стороны, Грузия ведет переговоры с Россией по экономическим вопросам, с другой будет добиваться жестких санкций против России. Поэтому, думаю, Грузия сама ослабила это направление. Вот со стороны Евросоюза все дошло до констатации фактов, что территории Грузии оккупированы и что Россия должна отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии.
Впрочем, грузинские власти, вдохновленные словами благодарности европейского политика, уверены в обратном. Сегодня, провожая Дональда Туска, президент Грузии Георгий Марквелашвили отметил, что любая искусственно выстроенная стена рано или поздно рушится, о чем свидетельствует история Европы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В парламенте Грузии несколько часов продолжаются прения из-за проекта резолюции по последним событиям у административной границы самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Парламентское большинство и меньшинство представили два разных проекта резолюции и не могут прийти к единому итоговому варианту. Тему продолжит Звиад Мджедлишвили.
В высшем законодательном органе Грузии, который фактически делят между собой две крупные политические силы, стало уже традицией готовить сразу две резолюции по одному и тому же поводу, и варианты эти порой радикально отличаются друг от друга. И в этот раз депутаты от правящей грузинской мечты и от оппозиционного единого национального движения никак не могут согласовать текст общей резолюции по последним событиям у оккупационной линии. Обсуждение двух проектов одного документа началось сегодня днем на объединенном заседании парламентских комитетов, и не исключено, что могут растянуться на несколько дней. Традиционно депутат от большинства и меньшинства настаивают на своих домашних заготовках. Стоит отметить, что проект нацдвижения был готов еще на прошлой неделе, а мечта представила свое видение документа только сегодня. Принципиальное различие между ними заключается в том, что в тексте, составленном националами, говорится о необходимости принятия жестких мер в отношении России, тогда как резолюция мечтателей ограничивается призывом к выполнению российскими властями международных обязательств по Грузии. Одним из камней преткновения стало требование националов инициировать созыв Совета Безопасности ООН. Депутат от правящей коалиции Леван Бердзанишвили заявил, что этот пункт не может попасть в итоговый текст резолюции.
Версии резолюции, которую представили националы, много такого, что попросту невозможно осуществить. Грузия не может вот так просто взять и инициировать совбез ООН. Грузия этого физически не может.
Заявил Бердзанишвили. Ему парировал депутат от ЕНД Михаил Мачавариани.
Что здесь непонятного? А что, грузинское руководство не может потребовать, что вопрос об оккупированных территориях был поставлен на Совете Безопасности? Просто взять и потребовать, чтобы этот вопрос был рассмотрен.
Сказал Мачавариани. В целом представители нацдвижения настаивали на том, что лучше потребовать и не получить, чем просто молчать. Сейчас нужно постараться максимально привлечь внимание к нашим проблемам, твердил Мачавариани. Еще один вопрос, по которому оппоненты также не смогли прийти к единому мнению, это переговорный формат Абашидзе Карасина. В своем проекте резолюции националы потребовали упразднения регулярных встреч представителя премьер-министра Грузии и заместителя министра иностранных дел России. Мечтатели категорически отказались включать это требование в итоговый текст. Депутат от грузинской мечты Звиад Кочантирадзе назвал проект нацдвижения излишним эмоциональным, тогда как вариант от правящего большинства, заявил Кочантирадзе журналистам, выглядит более полноценным с юридической и правовой точки зрения.
В нашем проекте также имеются довольно категоричные требования и содержатся те или иные призывы. Не нужно думать, что это ни к чему не обязывающий текст. Это очень интересный документ, который отражает общий настрой по отношению к этой проблеме в стране.
Подчеркнул перед журналистами Квачантирадзе. Правда, о каких конкретных категоричных требованиях идет речь, он не сообщил. Да и текст проекта пока не представлен широкой публике. Между тем, шумно сегодня было не только в стенах парламента, но и за ними. Националы мобилизовали молодежное крыло партии. Здание законодательного органа в Тбилиси осадила толпа людей, которая требовала принятия решительных мер, в том числе и принятия текста резолюции, представленной единым национальным движением. Зветом Чедришвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Цхинвали. Министерство юстиции самопровозглашенной Республики Южной Осетии обещает по возможности исполнить рекомендации парламента и устранить нарушения в условиях содержания заключенных. Об этом Эху Кавказа заявил глава ведомства Алан Джиоев, отвечая на претензии членов парламентского комитета по обороне и безопасности. На прошлой неделе депутаты напомнили Минюсту о предписании парламентской комиссии привести условия содержания в исправительной колонии в соответствии с нормами уголовно-исполнительного законодательства, которые были даны полгода назад после соответствующей проверки. Рассказывает Жанна Тарханова.
Югостинские парламентарии ознакомились с условием содержания осужденных в декабре прошлого года. По итогам проверки парламент принял постановление, в котором потребовал от Министерства юстиции до 1 июля 2015 года устранить выявленные нарушения. В частности, Минюст должен был обеспечить раздельное отбывание наказания заключенным, которым судом определены разные режимы содержания, общий или строгий. В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом здание исправительной колонии номер 1 УИН Министерства юстиции должно было быть оборудовано медицинской частью с изоляцией инфекционных больных от остальных осужденных. Кроме того, в целях сохранения семейных и родственных отношений заключенных, Минюст должен был в указанный срок оборудовать специальные помещения для реализации права осужденных на длительные свидания. Минюст также проигнорировал и рекомендацию парламента разработать проект закона о льготном исчислении срока наказания осужденных, согласно которому один год отбывания наказания должен приравниваться к 1,5 годам. Югостинский политик Роланд Келехсаев напомнил, что условия содержания в исправительной трудовой колонии города Цхинвала очень суровые.
И ты как город Цхинвал, очень суровые. На самом деле это открытая колония, и там сажают всех. И за тяжкие преступления, и за легкие преступления. И в принципе парламент достаточно конкретные вопросы парламент. В свое время мы тоже пытались именно так сделать, чтобы год считался за 1,5, потому что условия пребывания в этой тюрьме очень суровые. И тем более надо сделать так, чтобы и условия заключения соответствовали нормам, стандартам. Этого пока, к сожалению, нет.
По мнению Роланда Келехсаева, раз рекомендации парламента не выполняются, депутатам необходимо решать эти проблемы на законодательном уровне.
А то, что сквозь пальцы смотрят на проблему заключенных, это у нас давно. С этим вопросом надо разобраться. Потому что они все граждане Южной Осетии, у кого там общество маленькое, каждого человека затрагивает. То состояние, в котором находится сейчас исправительная колония, то есть тюрьма.
Парламент должен принять закон, где бы именно на законодательном уровне было решено, что один год в Цхинвальской колонии, 1,5 года, это надо сделать спрос Министерства юстиции, почему они не улучшили условия именно заключенных. Это все как бы имеет, парламент имеет рычаги влияния и может это сделать.
Я позвонила министру юстиции Южной Осетии Алану Джиоеву. Он не смог объяснить причины невыполнения рекомендаций, лишь заявил, что работа продолжается, говорит Алан Джиоев.
Сейчас, скажем так, согласовываются по этому вопросу позиции парламента и Министерства юстиции до того момента, как вот это дополнительное обсуждение состоится. Какие-то комментарии смысла нет давать, потому что они не будут окончательными. Вот будет приниматься дальнейшее решение. А сейчас пока что идет обсуждение.
Алан Джиоев, отвечая на мой вопрос о подготовке проекта закона о льготном исчислении срока наказания осужденных, сказал:
законопроект уже существует, уже он разработан, вот проект имеется, и там есть в том числе и год для одной из категорий осужденных. И здесь идет речь о том, что проезд подготавливается. Пока что, а так, напомню, пример совсем неизвестно.
По срокам примерно когда меню представит свой заказ?
Я думаю, что тут меню там будет представлено, а идет подготовка проекта внутри комитета парламента. Ну, я думаю, по выходу это сентябрь.
Пояснил министр юстиции Алан Джоев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Грузинские правозащитники говорят о грубом нарушении властями прав на проведение собраний и манифестаций. Сегодня на пресс-конференции четыре авторитетные неправительственные организации обсудили участившиеся, по их словам, случаи задержания полицией участников акций, беззаконных на то оснований. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Не панораму вам, а три известные буквы с забора. Плакат с такой надписью, где, впрочем, было уточнено, какие именно это буквы, принес в воскресенье на акцию один из ее участников. Акция, организованная движением «Партизанское садоводство», была анонсирована как протест против строительства архитектурного проекта «Панорама Тбилиси». Участника, не постеснявшегося в выражениях, задержала полиция. Узнав об этом, лидер движения «Партизанское садоводство» Ната Перадзе и еще около 10 присутствующих в знак солидарности на скорую руку подготовили транспаранты аналогичного содержания, после чего полиция задержала и их, рассказывает Перадзе.
Задержали нас 10, 4 женщин и 6 мужчин. После этого на место приехал представитель Ассоциации молодых юристов. Тогда нас, задержанных женщин, отпустили, а мужчин оставили, что также является нарушением закона. Завтра мы ожидаем решения суда. Я хочу сказать, что раньше полицейские всегда присутствовали на организованных нами акциях, однако напротив, защищали нас, а мы, в свою очередь, всегда благодарили их за это.
Перадзе также акцентирует внимание на том, что движение, несмотря на периодические попытки разных политических сил, никогда не поддерживало каких-либо партий. Председатель Ассоциации молодых юристов Анна Нацлюшвили говорит, что это не первый случай нарушения права граждан на проведение собраний и манифестаций. Одним из последних аналогичных прецедентов стал запрет полицейскими на установку сцены в ходе акции «Стоп Раша». Тогда, говорит Нацлюшвили, представители полиции так и не смогли объяснить, на каких именно основаниях участникам было запрещено использовать подобную атрибутику. А пару месяцев назад в Батуми полицейские потребовали у собравшихся на акцию активистов разойтись. Дело в том, что акция проходила неподалеку от новой гостиницы, на торжественном открытии которой должен был присутствовать премьер-министр страны.
Они объяснили это тем, что неподалеку, по их словам, проходило правительственное мероприятие. К сожалению, суд принял решение, которое не соответствует Конституции Грузии, и оштрафовал участников акции. В случае же с людьми, выступавшими против строительства проекта «Панорама Тбилиси», полиция определила их действия как мелкое хулиганство. Получается, что мелким хулиганством они называют то, что в Конституции Грузии прописано как свобода слова и самовыражения. Если гражданам, прибегающим к мирной форме протеста, не дадут возможности выбирать приемлемое для них место и время, использовать приемлемую для них терминологию, учитывая, что закон они при этом не нарушают, это очень плохо скажется на демократии в стране в целом.
Убеждена Нацлюшвили. В недалеком прошлом применение силы в отношении демонстрантов было апробированной практикой, напоминает представительница Центра изучения и мониторинга прав человека Софа Вердзаули. По ее словам, риск того, что полицейские примутся за старое, все еще существует. Система правоохранительных органов не защищена от ее возможного использования политическими группами. При этом, продолжает Вердзаули, правительство не желает вступать в какую-либо дискуссию по этому вопросу.
Существует риск того, что полиция будет использована в качестве инструмента для для репрессий, в стране нет эффективного механизма для контроля полиции, что само по себе является поощрением проступков полицейских, которые пока, может, и не носят масштабный характер, однако неизвестно, во что это перерастет в будущем, если возникнет соответствующий политический интерес.
Кроме того, Вердзаули убеждена, что грузинский кодекс о правонарушениях уже давно устарел и нуждается в обновлении. Его несовершенство позволяет манипулировать статьей о мелком хулиганстве в качестве оружия против участников мирных акций, как это и произошло в случае с людьми, выступавшими против строительства проекта «Панорама Тбилиси», говорит она. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На очереди обзор грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил Серго Брегвадзе.
За первые 5 месяцев текущего года морские, воздушные и железнодорожные транспортные средства перевезли через Грузию 16,4 миллионов тонн разного груза. Этот показатель сократился на 0,3 миллионов тонн по сравнению с тем же периодом за прошлый год, пишет газета «Резонанси». Товарооборот медленно, но верно сокращается. Именно поэтому строительство нового порта в городе Анаклия, пропускная способность которого составит 100 миллионов тонн груза, сегодня не имеет большого смысла, заявил в интервью изданию экономист Гия Хухашвили. Тем более, что 2 уже функционирующих в Грузии порта, в Батуми и Поти, в полной мере справляются с транспортировкой грузов.
В основном грузы поступают в порты по железной дороге, однако средний объем перевозок, который могут себе позволить железные дороги Грузии и даже Азербайджана, не превышают 30 миллионов тонн. Грузы будут распределяться между уже действующими и новыми портами, что может привести лишь к их ослаблению. Они перестанут приносить прибыль, поскольку ожиданий того, что товарооборот наладится в ближайшее время, ни у кого нет.
Заявил Хухашвили. Совершенно иного мнения придерживается экономист Эмзар Джигаринайя. Строительство порта Анаклия необходимо Грузии как воздух, считает он. Дело в том, что к этому проекту проявляют особый интерес в Китае, для которого Анаклия может стать плацдармом для грузовых перевозок в Европу. А такая возможность существует, учитывая географическое положение Грузии, считает экономист. Проблема мусора в Грузии во все времена была актуальной, однако особенно она проявляется в летнее время, когда в страну съезжаются туристы, не желающие убирать за собой мусор. Таким образом, реки, овраги и ущелья постепенно превращаются в свалки, пишет газета «Резонанси». Для борьбы с этой проблемой несколько месяцев назад власти Грузии приняли решение о создании региональных мусорных свалок, куда муниципальные власти обязаны вывозить скопившиеся в городах и селах отходы. Однако возникли новые проблемы, заявила в интервью изданию лидер движения «Друзья Земли» эколог Ниноч Хобадзе.
Почти во всех муниципалитетах сетуют на увеличение расходов. Перевозка мусора до центральных свалок связана с довольно большими затратами. Не хватает и машин, а в селах и городах серьезно недостает урн. Следовательно, мусор практически не вывозится, и он накапливается в местах, не предназначенных для этого. Всего в регионах насчитывается 1357 таких незаконных свалок. А если местные власти и решают эту проблему, то свалки появляются в новых местах.
В сравнительно лучшем положении сегодня пребывает столица Грузии, однако и тут существует проблема – неправильный график работ специальной техники. Мусоровозы передвигаются по улицам Тбилиси в основном в час пик, из-за чего медленно и зачастую не полностью выполняют свою работу. Однако местные власти уже работают над тем, чтобы наладить график работ спецтехники, говорит Чхобадзе. Бегемот, сбежавший из тбилисского зоопарка во время стихийного бедствия 13 июня, стал своеобразным символом столицы, пишет журналист газеты «Квирис Палитра» Эколо Мидзе. Граждане, наблюдавшие в те дни за происходящим, неоднократно высказывали идею о создании памятника гиппопотаму по имени Беглар. Ее подхватили многие представители сферы искусства. Среди них и грузин Нико Абазадзе, проживающий в США. Оказалось, что он уже создал небольшую модель памятника.
«Тбилиси нужен не простой памятник бегемоту, а символический друг»,
сказал в интервью автору статьи Абазадзе.
«Я создал скульптуру Беглара, сидящего на продавившейся от его веса скамье, в шлепанцах и в плавках. Одну руку он держит так, что желающие смогут вложить в нее цветы или подсесть к нему и снять селфи. Этот памятник не должен превышать реальных размеров».
Между тем, Абазадзе обещает отказаться от гонорара, если городские власти Тбилиси установят в столице эту этот памятник. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Баджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
На встрече с президентом Евросовета Дональдом Туском, которая прошла сегодня, 21 июля, в Тбилиси в расширенном формате после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в формате один на один, были рассмотрены пути эффективного осуществления соглашения о ассоциации между Евросоюзом и Грузией. Помимо процесса имплементации этого соглашения, обсуждались и проводимые правительством Грузии реформы. Гарибашвили заявил, что правительство Грузии продолжает комплексные реформы и выполнение всех полученных рекомендаций. Стороны наметили перспективы дальнейшего углубления сотрудничества, особенно в сферах энергобезопасности и транспорта, и рассмотрели конкретные проекты. Особое внимание было обращено на ситуацию, сложившуюся на оккупированных территориях Грузии. Стороны выразили надежду на дальнейшее усиление деятельности миссии наблюдателей ЕС в зоне грузино-осетинского конфликта, сообщает пресс-служба грузинского правительства. Евросоюз планирует увеличить мандат миссии наблюдателей МНЭС в Грузии, сообщил председатель Временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Георгий Вольский журналистам сегодня, 21 июля. «Думаю, ситуация действительно нелегкая. Евросоюз, как миссия наблюдателей, планирует еще больше увеличить, интенсифицировать свой наблюдательский мандат», заявил Вольский после встречи с главой МНЭС Кястяусисом Янкаускасом, сообщает «Спутник Грузия». Вольский и глава миссии наблюдателей ЕС детально обсудили последние события на де-факто границе самопровозглашенной республикой Южная Осетия, а также рассмотрели проект соответствующей резолюции парламентского большинства. Представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия пообещали в ближайшие дни вернуть флаг Грузии, который на днях был снят на линии де-факто границы, сообщил представитель грузинского МВД Шалва Инокидзе, передает «Спутник Грузия». Представители де-факто властей заявили, что они свяжутся с нами по горячей линии и через несколько дней вернут флаг Грузии, отметил глава информационно-аналитического департамента МВД. Флаг Грузии был установлен на месте одного из опознавательных знаков у села Хурвалети Горейского района, вблизи де-факто границы. В этот день состоялось несколько акций протеста. Спустя два дня представители погранслужбы РИО сняли флаг, предупредив грузинскую сторону, что за нарушением пограничного режима последует арест. Соглашение между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Абхазии, правительство Российской Федерации внесло в Госдуму. Документ предполагает, что размер пенсии граждан Российской Федерации в Абхазии соответствует среднему уровню пенсионного обеспечения в Южном федеральном округе, то есть составит 10 179 рублей, сообщает ИА Регнум.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В грузинском обществе не стихают споры вокруг недавнего решения агентства по конкуренции оштрафовать продавцов нефтепродуктов за нарушение закона о конкуренции на 55 миллионов лари. Между тем, спор скоро может продолжиться и в суде, так как подвергнутые санкциям компании собираются обжаловать решение антимонопольного ведомства. Эксперты говорят, что решение суда по этому вопросу станет проверкой способности агентства противостоять крупным компаниям, контролирующим крупные сегменты рынка. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Ураквелидзе.
Решение агентства по конкуренции оштрафовать крупнейших операторов рынка нефтепродуктов на весьма крупную сумму разделило экспертов на два диаметрально противоположных лагеря. Часть полагает, что агентством создан полезный прецедент, который будет способствовать развитию свободной конкуренции на рынке. Другие обвиняют власти в давлении на бизнес. Экономический эксперт Гея Хухашвили считает действия агентства по конкуренции непродуманными и хаотичными. Эксперт подозревает государственное ведомство в необоснованном давлении на бизнес.
Мне абсолютно непонятно, по какому принципу агентство по конкуренции сформулировало сумму штрафа. Если на основе показаний нескольких человек, на основании жалоб которых агентство провело дознание, то я бы выразил серьезные сомнения в объективность заключения. Естественно, компании обжалуют это заключение в суде. У меня имеются вопросы к прочности и обоснованности аргументов агентства. Лично я сомневаюсь в способности ведомства адекватно обосновать гигантскую сумму штрафов. Мне кажется, что эти данные высосаны из пальца.
Сомневается Гея Хухашвили. Экономический эксперт Ливан Каландадзе, в свою очередь, считает, что решение агентства, основанное на масштабном исследовании топливного рынка, положит конец разговорам о том, что государство покрывает монополистов.
Если судебный процесс пройдет прозрачно и государство в лице агентства по конкуренции сможет доказать правомерность наложенных на монополистов санкций, то это станет показателем серьезности намерения властей обеспечить свободу конкуренции на рынке. Международный опыт наглядно демонстрирует, что страны, добившиеся быстрого экономического роста, во многом смогли достичь успеха благодаря ликвидации монополизма и обеспечению высокого уровня конкуренции в экономике. Рынок должен быть открыт для всех, а не для пары тройки крупных компаний, но ни у кого не должно возникнуть и тени сомнения, что власти каким-то образом давят на бизнес.
Убежден Ливан Каландадзе. В свою очередь, экономический эксперт Демур Георхелидзе говорит о существовании влиятельного лобби во властных структурах, которое препятствует развитию свободной конкуренции на рынке.
Государство находится в сложной позиции. Бизнес наблюдает, насколько сильна политическая воля властей в стремлении сломить сопротивление монополистов и покрывающего их лобби. Все решится в суде. Либо бизнес получит сигнал, что власти тверды в своих намерениях, либо это так и останется эпизодической акцией, и мы продолжим существование в государстве, лишенном перспективы развития. Было бы желательным, чтобы в Грузии раз и навсегда было покончено с бизнесом, связанным с высокими покровителями в властных структурах, что было нормой при всех без исключения властях.
Заявил Демур Георхелидзе. Известно, что агентство по конкуренции не собирается останавливаться только на рынке топлива и продолжит исследование разных рынков. Эксперты считают, что будет нетрудно доказать монопольное положение ряда компаний в таких сегментах экономики, как фармацевтический рынок или рынок муки. Но, разумеется, дальнейшие успехи будут напрямую зависеть от способности агентства по конкуренции отстаивать свою правоту в судебных инстанциях. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Время рубрики «Взгляд из». Наш постоянный автор Гия Нудия анализирует события, к которым приковано внимание как грузинской, так и международной общественности, а именно к тому, что происходит в селах Хурвалети, Орчусани и Цителубани. «Взгляд из Тбилиси».
Территория Грузии продолжает сокращаться. Россия под предлогом демаркации границы между Южной Осетией и, собственно, Грузией постоянно прихватывает все новые части ее территории. Даже для небольшой страны передвижение границы на несколько сотен метров само по себе не убийственно. Но если конкретный человек одним совсем непрекрасным утром обнаружит, что его дом оказался в другом государстве, или там осталась земля, которая его кормит, даже ничтожный с точки зрения глобальной геополитики сдвиг – личная трагедия. А для страны это унижение, поскольку она ничего не может сделать для защиты своих граждан. Видимо, расчет именно в этом и состоит. постоянно держать Грузию в униженном и неопределенном состоянии. Не хотите сдаться на милость победителя, вот и получайте. Мы будем передвигать границу, когда и как захотим. А вы ждите помощи от европейцев и американцев. Что может противопоставить Грузии наглости и силе? Ее возможности ограничены, а ввязываться в войну с северным соседом, ясное дело, никто не хочет. Тем не менее, у многих граждан возникают претензии к собственным властям. В субботу несколько тысяч человек пришло на акцию протеста. Не столько против Путина, сколько, прежде всего, против правительства грузинской мечты. Организаторы акции – друзья оппозиционного национального движения. Так что протест при желании можно списать на партийный интерес. Но в чем конкретно могут быть претензии к властям, если все согласны, что защищать свою территорию с оружием в руках Грузия на этом этапе не может? Главное, соглашаться или нет с постановкой вопроса. Либо надо просто смириться с неизбежным, либо война. Именно на этом основывается пиар мечты. Мы партия мира, а оппозиция, то есть сторонники чокнутого Миши, партия войны. Следует признать, что эта формула реально воздействует на умы народа и сильно мешает националам расширить базу сторонников. Но постараемся выйти за пределы внутриполитического противостояния. Одно ясно. Обещание мечты урегулировать отношения с Москвой с треском провалилось. Мечтатели раздражают Москву гораздо меньше, чем националы. Зато первых в Кремле, видимо, придирают еще больше. Если бы это было не так, зачем по мелочам, с российской точки зрения, конечно, дискредитировать процесс российско-грузинского урегулирования, в который Тбилиси вложил столько политического капитала? Наплевательское отношение северного партнера поставило правительство в тяжелое положение. Ему просто нечего сказать. Зачем, например, нужен формат регулярных встреч Карасина-Абашидзе? Самое крупное, если не единственное достижение, грузины могут продавать в России вина, фрукты и овощи. Это, конечно, хорошо для части населения, хотя далеко не принесло общего оздоровления экономики. Но с политической точки зрения такое скорее проигрышно. У России появился новый рычаг экономического шантажа. Если Москве что-то не понравится, грузинский импорт можно сразу запретить. И дураку ясно, что единственный шанс Грузии себя как-то защитить – активизировать поддержку Запада. Ни у кого нет иллюзий, что интересы маленькой страны на Кавказе являются для последнего приоритетом. Но если государство Грузия, так же, как, скажем, Украина, все еще существует, это, прежде всего, заслуга того международного порядка, который Запад так или иначе защищает. Но правительство мечтателей рубит именно тот сук, на котором висит реальный суверенитет их государства. Оно пришло с лозунгом, что Грузия должна перестать быть препятствием для урегулирования отношений между Западом и Россией. Пусть таковым станет Украина, зато мы от нее дистанцируемся. Придя к власти, ее лидеры стали успокаивать Запад. Не бойтесь, мы с Россией сами разберемся. Евроамериканцы не совсем понимают, что происходит. Но всегда хорошо, если одной головной болью меньше. Неудивительно, что некоторые подозрительные люди предполагают, будто мечта действует по инструкциям из Москвы. Но допускать такое не обязательно. Все можно объяснить просто глупостью или желанием максимально отличаться от чокнутого Миши. Раз правительство не может даже по-настоящему возмутиться действиями России, его возмущают лишь те, кто хоть как-то против этих действий протестует. Это можно понять. Острая критика России автоматически бьет по мечте. А раз последней по существу сказать нечего, остается твердить много раз сказанное. Если бы не мы, была бы война.
Это был наш постоянный автор Гия Нодия из Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В современном мире ни одна война не обходится без информационной поддержки, это аксиома. Но порой вовлечение в эти информационные баталии совершенно необученных, неподготовленных новобранцев приводит к комическому эффекту. Своими наблюдениями делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Смотрю очередной репортаж одного из российских федеральных телеканалов из Крыма. Речь, естественно, идет об успехах какого-то сельскохозяйственного предприятия. Подчеркивается, что в последний год туда стала поступать новая техника, в то время как два десятилетия украинской власти парк не обновлялся. Не сомневаюсь, что люди в кадре говорили искренне, и все так и есть. Другое дело понятно, что в условиях давно и активно ведущейся российско-украинской информационной войны иного критического репортажа из Крыма там не могло быть, что, как говорится, по-любому оттуда должен быть представлен позитив, который на полуострове с 2-миллионным населением, конечно, можно найти. Если судить по прошлогоднему сезону и сообщениям СМИ, главным препятствием для туристского потока в Крым из России стали трудности трансфера. Похоже, по сравнению с паромной переправой через Керченский пролив, переход в пиковые периоды по гранпоста Псову – это легкая прогулка, и я понимаю, откуда взялась у сегодняшних крымчан то и дело повторяющаяся фраза «Вот мост построят, тогда заживем». Над ней вовсю иронизирует Иван Ленский, автор публикации «Иллюзия моста», появившийся на днях в украинском интернет-издании «Меридиан Севастополь». «Моста ждут, как манну небесную», как когда-то ждали наступления коммунизма. Конец цитаты. Соглашусь с Ленским. Людям и впрямь свойственно убаюкивать себя мыслями, что по достижению некой вехи вся жизнь вокруг вмиг преобразится в лучшую сторону. Это, конечно, далеко не так. Но вот дальше, живописуя экономические ужасы пребывания Крыма в составе России, он доходит, в частности, до такого довода. Доступность полуострова российскими железными дорогами на самом деле мало что изменит. Возьмите Абхазию, до нее без проблем можно добраться поездом из Москвы. И что? Регион депрессивный, с высоким уровнем безработицы и низким потоком туристов. То есть железнодорожная доступность региона не пошла ему на пользу. Абхазия не стала пышно цветущим раем после аннексии ее Россией. Все больше абхазов бросают свои дома и перебираются кто на материк, кто за границу. Знаете, сколько абхазцев перебралось на ПМЖ в Турцию? По данным абхазской общины Турции, около 150 тысяч человек. Данные неофициальные, получены из открытых источников. Не ждет ли крымчан такая же участь? Конец цитаты. Вопросов уйма. Где Ленский вычитал, что Абхазия – регион, аннексированной Россией? Что это за материк, на который перебираются из Абхазии, которая, в свою очередь, наверное, на его взгляд, является островом или полуостровом? Наконец, не перепутал ли он, посчитав, что потомки абхазских махаджиров XIX века в Турции – это покинувшие Абхазию в XXI веке? Как сообщает украинский «Новый регион», в Одессе в минувшую субботу несколько десятков общественных активистов пришли к генконсульству Российской Федерации, дабы выразить свой протест против оккупационной политики России относительно Грузии. Конец цитаты. И далее. Из-за событий Мукачева мимо большинства украинцев прошло вопиющее нарушение территориальной целостности Грузии. Российские войска, которые называют себя миротворцами, перенесли на километр границу вглубь Грузии и захватили участок, через который проходит из Азербайджана в Турцию нефтепровод, принадлежащий British Petroleum. И теперь никем не признанная Абхазия требует от British Petroleum, чтобы они им платили за охрану нефтепровода, рассказывает участник акции Арсен Геловани. В ходе акции пикетчики выпили за упокой российских оккупантов, а также скандировали «Грузия, Одесса с тобой». Конец цитаты. То ли эти участники хорошо выпили и до акции, то ли их привлекли из таких слоев населения, для которых что Южная Осетия, что Абхазия, разницы никакой. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И наша постоянная по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Алиса Гидзба, солистка московской Геликон-оперы, выступила инициатором исполнения в Сухуми кофейной кантаты Баха под аккомпанемент местного камерного ансамбля «Капричо». Жители города услышали не только эту кантату, но и ряд произведений барочной музыки в исполнении самой певицы и ее коллег по оперному театру. Рассказывает Елена Заводская.
Кофейная кантата Баха, которая уже много лет с успехом идет в Московском музыкальном театре «Геликон-опера», 17 июля прозвучала в Сухуми на железнодорожной станции ГУМа. Известная абхазская певица Алиса Гидзба, солистка «Геликон-оперы», выступила инициатором исполнения этого произведения в Абхазии. Вместе с Алисой в Сухум приехали еще два солиста театра – Алексей Исаев и Дмитрий Хромов. Под аккомпанемент сухумского камерного ансамбля «Капричо» в атмосфере обволакивающих публику сумерек они исполнили это шуточное произведение великого композитора и порадовали местных меломанов. Концерт состоял из двух отделений. В первом прозвучала музыка эпохи барокко в исполнении ансамбля «Капричо». А во втором – кофейная кантата Баха, написанная по заказу кофейного дома Циммермана 250 лет тому назад с целью прорекламировать этот напиток. Музыкальный руководитель ансамбля «Капричо» и заслуженный артист Абхазии Михаил Алхазов рассказывает.
Мы сегодня проводим первую половину нашего концерта чисто инструментальным составом. Это вот у нас играет две скрипки, альт, флейта, виолончели, клавесин. В первой части будут и инструментальные произведения небольшие Баха, Генделя, Вивальди. А потом у нас будет вот самое, так сказать, главное блюдо нашего вечера. Это кофейная кантата, в которой будут у нас три солиста из Геликон-оперы. И вот мы будем им аккомпанировать. Там, конечно, основная нагрузка на вокалистах. Там номера некоторые, которые практически стереют только один или два инструмента. То есть певец, клавесин, флейта, певец, клавесин, виолончель. Общих номеров там всего два или три.
Режиссером-постановщиком спектакля на Сухумской площадке был режиссер русского театра драмы Джамбул Журдания. Он объяснил свою интерпретацию известного спектакля так.
Алиса Гидзба несколько раз уже работала с этим произведением, и оно имеет свой успех. Они делали вечера с дегустацией кофе. У нас этот элемент присутствует тоже, но у нас не стоит задача напоить всех кофе, грубо говоря. Мы не заявляем свою постановку как рекламу кофе. Я думаю, что этот напиток уж в Абхазии уж точно не нуждается в рекламе. Главная сюжетная линия у нас – это конфликт отцов и детей, скажем так. В данной ситуации это конфликт папы, который традиционно придерживается пива, а дочка что-то новое увидела в кофе и настолько пристрастилась, что не слушается папу.
И действительно, во время спектакля зрители угощали и пивом, и кофе. Весело и непринужденно солисты разносили напитки, а зрители с явным удовольствием их смаковали под звуки прекрасной музыки и чистое звучание их голосов. Для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки.
В рубрике «Картинки с выставки» мы предлагаем вам послушать рассказ писателя и журналиста Русской службы радио «Свобода» Игоря Померанцева. Он называется «Стихийное бедствие в Праге», читает автор.
Несколько дней в августе 2002 года Прага стояла в воде. Сначала по щиколотку, после по пояс, потом по горло. В теленовостях я увидел краем глаза дом на столичном островке Кампа, залитом Влтавой. Вернее, это был не дом, а черепичная крыша дома. Все прочее было напрочь затоплено. Я узнал эту багровую крышу. Года три назад, когда я жил еще на Шопеновой, я собирался снять романтичный домик на Кампе, но в конце концов переселился на Катержинскую, поближе к больницам и диспансерам. Я представил себе комнаты, которые я когда-то оценивающе рассматривал. Представил, что я вселился туда, представил свои вещи, мебель, рукописи и диски, пухнущие в воде, и развеселился. Особенно меня радовали фотографии, вышедшие из берегов лица близких и друзей, которые уже никогда не просохли бы и остались на дне жизни. Поздно вечером я спустился к берегу реки. Его оцепили, и подойти к набережной было невозможно. Я стоял в толпе зевак. У каждого второго в руках был фотоаппарат. Зеваки высоко поднимали руки и щелкали камерами наугад. Лампы и фонари не горели. В темноте группы людей, особенно подростков, выглядели подозрительно. Я трусливо вернулся домой. Мне захотелось послушать музыку. Не просто музыку, а струнный квартет ми-минор из «Моей жизни» Бедржиха Сметаны. По-чешски название этого опуса звучит смешно – «Змео живота». Композитор сочинял квартет почти глухим. Сочинительство отвлекало его от страха, боли, чесотки, всех кошмаров, сопутствующих сифилису. В четвертой части квартета есть назойливые звуки, воссоздающие глухоту, ее приход и нарастание, ее зуд и стрекотню. Я открыл настежь окно и включил проигрыватель. «23 апреля 1884 года Сметану привезли в сумасшедший дом на Катержинскую. Мои окна в упор глядят на окна этого заведения, ныне отделение реанимации. Здесь Сметана прожил последних 20 дней. Семью он не узнавал. Приступы буйства чередовались с полной апатией. Он утратил дар речи, бредил слух». Теперь окна бывшего сумасшедшего дома всегда прикрыты жалюзи, но, думаю, музыку они пропускают. Мне даже кажется, что с моим приездом дом напротив ожил. По его залам и палатам вечерами бродит музыка. В ту ночь я долго не мог уснуть, а в 6 утра над моим районом начали кружить вертолеты. Голоса спасателей, предупреждающих об опасности, были слышны так отчетливо, словно я забыл выключить телевизор. Чаще всего произносилось слово «эвакуация». Я вспомнил сразу все фильмы про войну, про приход в город оккупантов, про евреев, которые решили не уезжать, потому что в Первую мировую с немцами можно было поладить. Днем я пошел в старый город. Парижская, одна из самых элегантных и фешенебельных улиц Европы, за несколько дней преобразилась в убогий проспект райцентра. На мостовой валялись автомобильные камеры, бочки, бревна, бидоны. Кто-то собирался спасаться на них, но то ли не успел, то ли вода отступила. Брусчатка воняла илом и тиной. На влажном песке лежали дохлые маленькие ящерицы. Я поднял одну, и она внезапно прокусила мне палец. Я достал платок, но он быстро разбух от крови. В те дни я переживал разрыв с женщиной, которую любил больше жизни. Так, кажется, принято говорить. На самом деле она и была моей жизнью. По крайней мере, входила в состав жизни. Входила естественно, без малейшего усилия, как будто мы познакомились уже не взрослыми людьми, а родились сразу рядышком. И если б не наводнение, я бы, скорее всего, умер. Нет, не скорее всего, а точно, совершенно точно умер. Игорь Померанцев. Рассказ «Стихийное бедствие в Праге».
Это была рубрика «Картинки с выставки». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.